В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Я от души поздравляю вас с прошедшим великим праздником Рождества Христова и добро пожаловать с вашими трудными вопросами. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы о христианстве. То есть, если у вас есть какие-то вопросы, которые вам, может быть, мешают уверовать, которые вас как-то запинают на вашем христианском пути, которые как-то вас отвращают, может быть, от христианской веры, добро пожаловать. Я здесь для того, чтобы ответить вот на такие сложные вопросы, которые, вот, может быть, для вас как-то подрывают ваше доверие к христианскому посланию. Добро пожаловать. И задавать вопросы можно разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm. theos.fm. И можно, там вы увидите на сайте, там будет такая синяя полоска, слушать эфиры, кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших сообщений, ждем ваших вопросов. Добро пожаловать и задавайте ваши трудные вопросы. Вот уже у нас кое-какие вопросы есть. Уважаемый Сергей Львович, разрешите вас поправить. Вы утверждаете, что материализм неизбежно подразумевает детерминированность процессов, происходящих с материей. Это не так. Такая научная концепция присуща ньютоновской механике. Современные представления физики элементарных частиц, из которых состоит материя, таковы, что этим частицам приписывается волновая функция, задающая частица в определенных случаях вероятностный характер движения и вероятностный характер взаимодействия с другими частицами. То есть, недетерминированное поведение на фундаментальном уровне. Вы же, исходя из неверной интерпретации современных научных данных, строите аргументацию о невозможности свободы воли с точки зрения материализма. Следует поискать другие основания. Что вы скажете на этот счет? Две вещи. Первое – это то, что, насколько я понимаю, квантовые эффекты не оказывают влияния на события, происходящие в головном мозге человека, потому что события в головном мозге, они происходят на макроуровне, не на уровне квантовой механики. Вот есть книжка Роберта Сапольского, «Все решено», она есть в русском переводе, Роберт Сапольский, «Все решено», я ее прочитал, получил массу удовольствия, это такой хороший, крепкий науч-поп, и Сапольский, он отстаивает ту идею, что поскольку свободной воли не существует, он материалист, на людей неверно возлагать ответственность за их жизнь, за их поступки. То есть, если какой-то человек стал хорошим, честным, усердным работником, там, добился успеха в жизни, у него прекрасная семья, он большой молодец, он законопослушный гражданин, он щедрый благотворитель, он там увенчан всякими наградами, то это не его заслуга. Просто у него вот так мозг развивался, он получал хорошее питание, он вырос в безопасной среде, у него развились хорошо те области мозга, которые отвечают за контроль импульсов. А если какой-то другой человек стал бандитом, убийцей и загремел в тюрьму, и там, значит, он на нарах чалится, то это не потому, что он принимал такие решения плохие в жизни. Нет, просто у него недоразвился определенный участок мозга. Как там, у меня вылетело из головы, как он называется, участок мозга, который контролирует наш низший импульс. То есть, вот у нас возник импульс там мы на кого-то обиделись, у нас возник импульс тут немедленно выхватить кинжал и его зарезать, но нам этот участок мозга говорит: стоп, мы так не будем делать. А у кого-то этот участок просто недоразвился, ну, такое у него было тяжелое детство. И он, соответственно, хватается за кинжал, ну, едет в тюрьму. И Сапольский объясняет, почему попытки как-то укоренить свободную волю в материалистической картине мира не работают. И он там рассматривает в том числе и квантовую механику. И, собственно, он говорит, что события в ваших нейронах, они носят квантовый характер. Они-то как раз детерминированы. Но, и я еще добавлю, допустим, у нас существует подлинная квантовая случайность. Допустим. Но это же не делает, не создает свободную волю. Если у меня в голове стоит какой-то генератор случайных чисел, который выдает какие-то случайные выбросы, ну и что? Это же не делает эти случайные выбросы мною. Если вы подбрасываете монетку, она случайно падает, ну, допустим, там есть подлинная случайность, вот, ну, или какой-то там, не знаю, квантовый генератор случайных чисел вам сообщает, как вы должны поступить. Это же все равно не делает ваш поступок свободным. То есть, про невозможность свободной воли, это, ну, это общее место у всех материалистов. И я, например, благодарен Сапольскому за то, что он очень подробно, очень тщательно, очень хорошо разжевывает, почему вы не можете совместить свободную волю с материализмом. Но поскольку свободная воля – это такой у нас неизбежный, наблюдаемый феномен, мы можем точно сказать, что материализм ошибочен. Потому что отрицать свободную волю – это логически абсурдно. Во-первых. Во-вторых, свободная воля – это то, что мы непосредственно переживаем. Христос воскрес, Будда ушел в нирвану, командовать предпочтение. Понимаете, воскресение – это не факт внутренней жизни. То есть, то, что нирвану, Будда ушел в нирвану – это факт его внутренней жизни. Вот, люди сообщают о том, что они там пережили просветление, о том, что вот они по-другому увидели мир. Но это такой факт их внутренней жизни, то, что у них произошло в голове. И тут очень сложно как-то, ну, какое-то суждение об этом иметь. Но в голове и в голове, ну, что я могу об этом сказать? А Христос воскрес буквально телесно, физически. Вот, его видели воскрешен, с ним разделяли трапезу. Его осязали, как пишет апостол Иоанн, что осязали руки наши. То есть, это воскресение Христова, в отличие от любого внутреннего опыта, это событие, которое произошло в эмпирической реальности. Это не то, что произошло у кого-то в голове. Это то, что произошло, так сказать, снаружи, в эмпирической реальности. Поэтому у нас воскресение Христова, оно резко стоит особняком именно как событие, которое произошло, так сказать, во внешнем мире, не в чьем-то внутреннем опыте. Даже когда мы говорим о пророках, там мы можем говорить, у них вот внутренний опыт. Воскресение Христа – это то, что находится во внешнем мире, то, что было засвидетельствовано рядом людей, которые, вот апостолов, которые обратились под влиянием этого убеждения. Так. Мормоны глубоко убеждены, что золотые листы, с которых была приведена книга Мормона, существовали на самом деле. И этому есть многие свидетели, как они утверждают. Почему их свидетельство должно отвергаться, а ваше приниматься? Ну, там целый ряд причин, конкретно с книгой Мормона. Потому что начать с того, что книга Мормона, она явно не является переводом ни с какого древнего языка. Это легко проверить. Книга Мормона, она создана в XIX веке, в 30-е годы XIX века, и она написана на языке, который отражает влияние классического перевода King James Bible. Она содержит детали, которые совершенно несообразны жизни до Колумбовой Америки. То есть там описываются лошади, описываются животные, которые появились в Америке только с белыми поселенцами, которых не знала до Колумбовой Америки. И исторически это ни в какие ворота то, что написано в книге Мормона. Это просто невозможно никак защищать, потому что там, ну, автор книги Мормона просто не знал этого. Ну, и лингвистически это не перевод ни с какого древнего языка. Это именно написано изначально по-английски. Это отражает ситуацию, которая существовала в Америке 1830-х годов в духовной жизни этой страны. То есть, то, что книга Мормона – это фейк 19 века, и что утверждение книги Мормона, что это перевод древнего текста, они ошибочны, это легко проверить. Новый Завет, в отличие от книги Мормона, он написан при жизни первого-второго поколения учеников. Об этом нет спора. Если мы рассмотрим, что мы знаем о Новом Завете с точки зрения светской истории, то мы знаем, что Иисус был, Иисус умер на кресте, вскоре после его воскресения апостолы пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых. Но это такая фактура. То есть мы знаем, что возвещение воскресения Иисуса Христа, оно исходит от людей, которые его лично знали. Тут очень интересно, можно почитать, например, Барта Эрмана, я его очень люблю. Он атеист, но он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. И он именно как глазами атеиста на все это смотрит. И он говорит, что да, вот христианство возникло из-за того, что ученики Иисуса почему-то приобрели глубочайшее убеждение в том, что он воскрес из мертвых. Но он считает, что это были какие-то галлюцинации, там, он не верит в то, что он воскрес на самом деле. Но он говорит, что да, ученики были искренне убеждены, что он воскрес из мертвых. Что касается книги Мормона, то это вполне преднамеренный фейк. То есть тут мы можем сопоставить тут тексты именно с такой внешней научной интеллектуальной точки зрения. Так, что такое холотропное дыхание? Можно ли его практиковать? Ну, холотропное дыхание – это когда человек очень часто дышит для того, чтобы перенасытить кровь кислородом. И из-за того, что у него кровь перенасыщена кислородом, у него нарушается работа мозга. И он начинает глючить. Ну, если он заранее настроен в этих глюках увидеть сакральный смысл глубокий, он его там видит, и у него начинается, он там начинает рассказывать что-нибудь там про прошлые жизни, там какие-нибудь у него мистические откровения. То есть холотропное дыхание – это такой тупо механический способ для того, чтобы нарушить нормальную работу мозга, вызвать какие-то глюки, потом приписать этим глюкам сакральный смысл глубокий. Знаете, это как я недавно читал про айаваску, это такой галлюциногенный наркотик, который вырабатывается из какой-то лианы южноамериканской. Ну, там не только из этой лианы, там они в разных вариантах могут добавлять всякие, значит, тяжелые вещества из местных растений, и у человека начинаются галлюцинации, его там... Ну, вообще становится в целом очень нехорошо, но в частности у него начинаются бурные галлюцинации, если он заранее настроен, и ему там вокруг него шаманы сплясали, сказали, ой, сейчас ты духов увидишь, ну да, он там что-нибудь такое видит. Вообще все эти механические средства, как поломать свой мозг, как вызвать галлюцинации, как нарушить нормальную работу мозга, на и никуда не ведут. Но можно искусственно вызвать измененное состояние сознания. Вот только зачем? Понимаете, Бог в Библии – это личность. Вы не можете им манипулировать, вы не можете его заставить выйти на связь. Вы не можете принудить его. Вы можете к нему смиренно обратиться и искать его. И тогда вы его найдете. Потому что он любит вас и хочет войти с вами в общение. Но такого рода механические средства, как человек там, знаю, прибегает к тому же холотропному дыханию, или он наркотики употребляет, или он сидит там в пещере в полной темноте там, неделю, пока у него не начинаются галлюцинации. Вот это все не рассматривается в христианстве как способ обрести какой-то духовный опыт. Более того, я видел свидетельство в интернете, как люди, которые... Человек один, он такой ирландец, у него такое очень простое мужицкое лицо, он употреблял айаваску, поехал, значит, в эту Южную Америку, туда целый туризм, там очень туда рвутся люди из Европы, Америки, чтобы пережить этот духовный опыт. Он там наелся этой айаваски, и он там увидел бесов, ну, конкретных таких узнаваемых бесов. Он там понял, что ну, что-то не то сделал, покаялся, потом обратился ко Христу. То есть вот такого рода механические способы. Вот я сломаю нормальную работу мозга и посмотрю, что получится, они точно не ведут к Богу. Потому что Бог, он личностный. Вы не можете его вынудить к общению с вами. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Мы можем обратиться к Богу в смиренной молитве. Если Бог захочет дать мистический опыт, он его даст. Если не захочет, значит, так нам лучше. Мы должны в этом отношении полагаться на него. Пытаться намеренно нарушить работу мозга. Понимаете, я склонен соглашаться, но это вот мое частное мнение, не хочу, это не догмат веры, что мозг, он служит таким фильтром, который нас защищает от духовной реальности вокруг нас. Если этот фильтр поломать, то да, можно, возможно, с этой духовной реальностью соприкоснуться, но это будет падшая духовная реальность. Это будут падшие духи. То есть вот такого рода попытки поломать себе мозг, чтобы пережить какой-то мистический опыт, они в лучшем случае бесполезны. В худшем, то есть они к Богу нас не приведут, а в худшем случае они приведут нас к контакту с падшими духами. То есть вот этого не надо делать. Тем более, что когда у человека не очень устойчивая психика, то ее можно поломать очень основательно. То есть бывают ситуации, когда человек уязвим для формирования психоза, и когда он такие вещи практикует, у него мозг ломается очень основательно, он потом нуждается в очень серьезной психиатрической помощи. Я читал о людях, которые практиковали такие штуки, потом их увозят скорая психиатрическая помощь, потому что они совершенно впали в какой-то очень тяжелый неадекват, опасный для себя и окружающих, поэтому ну, не надо такие вещи делать. Это то, что по меньшей мере бесполезно и во многих случаях вредно. Евгений, рай – это внутреннее состояние, не место где-то там. К раю можно прийти через добродетели при жизни, а потерять рай через грехи. Так, по-вашему, нет, все-таки рай – это еще и место. Конечно, пребывание в раю, оно предполагает определенное состояние человека, определенное его определенные отношения с Богом прежде всего. Тут важно нам избежать одной опасности. Многие духовные традиции, они ориентированы на поиск определенного внутреннего состояния. Ну, то, что называется просветлением там, или там, самадхи, что твоя цель – это какое-то внутреннее состояние сознания обрести, какое-то необычное состояние сознания. И в христианстве не так. Оно не про состояние сознания, оно про отношения. Существует Бог, который нас создал из чистой щедрости для того, чтобы мы разделили ту жизнь вечную и блаженную, которую обладает Он сам. Мы находим это не в себе, не в своем сознании, не внутри себя, а в нем. Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». То есть не в себе мы находим эту вечную жизнь, а в нем. И, конечно, дружба с Богом Когда мы приходим ко Христу, когда Бог нас усыновляет, мы становимся Ему своими, она глубоко меняет наше внутреннее состояние, несомненно. Но тут первичное именно отношение с Богом. Рай, он не просто, он, конечно, предполагает наше отношение с Богом в первую очередь и наше внутреннее состояние, которое связано с этими отношениями, но Бог создал вот творение, Бог его любит, вселенная – это не что-то лишнее, и в раю будет небо и земля, там звезды и планеты, водопады и закаты. Вот все, что Бог сотворил, все, что Он любит, все это в раю будет. Можем ли мы прийти к раю через добродетели при жизни? Вы знаете, тут тоже очень важно уточнить одну вещь. Добродетели очень важны. Но мы приходим к раю не через наши добродетели. Мы приходим к раю через нашего Спасителя Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых, и который подает нам прощение грехов и жизнь вечную. Есть люди, которые старались вести добродетельную жизнь, их не так мало там, конфуцианцы старались вести добродетельную жизнь, там стоики старались вести добродетельную жизнь, там много кто. И рай – это не просто добродетельная жизнь. Рай – это определенное отношение с Богом. Царство Небесное – вот это такая реальность, в которой царем является Христос. И для того, чтобы обрести рай, мы должны прийти к Иисусу Христу, мы должны довериться и покориться Ему. Мы теряем рай, когда мы уходим из этих отношений, когда мы их не хотим. Грех, понимаете, грех нас убивает тем, что он свидетельствует о нашем нежелании быть с Богом. Если человек впал в грех, он оплакал этот грех, в нем раскаялся, то он будет в общении с Богом, он не будет потерян. Мы не должны приходить в отчаяние, если мы там свалились. Это очень плохо. Но мы должны принять прощение Божие, мы должны жить с Ним. То есть прежде всего очень важны наши личные отношения с Богом, что мы хотим быть с Ним, что мы хотим жить по Его воле, соблюдать Его заповеди. Вот, Александра, апокастасис подразумевает то, что люди покаются в аду. Прочитайте Исаака Сирина и Брянчанинова. Вечный ад не мог допустить любящий Бог, тем более зная заранее, что там 99% людей окажется. Вы зная, что ваш сын, пусть даже по своей свободной воле сядет по жизни, заводили бы его. Понимаете, в чем дело, в чем проблема с апокастасисом? В том, что Христос его не проповедовал. И проповедь апокастасиса, она моментально к тому, что люди не спасаются. Знаете, я читал историю одного епископального служителя, был служителем епископальной церкви США, это ультралиберальная община, и там не принято было говорить о грехе вообще. Не принято людям портить настроение. Надо говорить, что все хорошо, что все вы будете в раю, вы не должны там каяться в грехах. И он смотрел на свою паству, и он убеждался, что это же не работает. Вот этот человек как пил, так и пьет. А этот как бил жену, так и бьет. А этот человек вот как был бессовестный, так и остался бессовестным. Потому что людям ничего не сказано про серьезность и опасность греха. И вот если исходить из проповеди Господа, что покайтесь, вы должны обратиться, вы должны покаяться, то нельзя говорить, что ну а какие проблемы там, ну вы потом покаетесь, как-нибудь потом. Я лично говорил с человеком, который, ну он говорил, что он верующий, и он как-то мне сказал, что вот грустно, что у него сейчас денег нет в данный момент, а то бы он пошел и снял бы себе женщину там, на Тверской. Ну, я немножко удивился, говорю, но скажено, блудники царства не наследуют, неправильно тут поступать, это несовместимо с правой верой. Скажешь, думаете, Бог какой-то инквизитор, он меня прям вот в ад засунет за это. Значит, увы, но люди легко очень превращают учение в апокалипсис об всеобщем спасении к своей собственной погибели. Погибели, знаете, как говорят, нравственно погибшие, что человек говорит, о чем мне вообще менять в своей жизни, когда ну, все равно все в порядке. Ну, в крайнем случае я покаюсь там после смерти. Когда вы можете что-то сделать после смерти, это просто говорит о том, что вы не, у вас нет никакого мотива делать это сейчас. Зачем? Зачем я буду об этом париться, когда после смерти отлично покаюсь. Что касается, значит, если вы узнали, что ваш сын по своей свободной воле по жизни заводили бы его, понимаете, в чем дело? Подлинная свободная воля предполагает, что вы можете реально злоупотребить. Вот вы можете реально уйти от Бога, возьму внешнюю, и там остаться. Если человек не может это сделать, у него нет подлинной свободной воли. Поэтому я думаю так, насчет 99% людей, которые в аду, это мы не знаем. Это бессмысленно рассуждать о том, какое количество людей в итоге будет спасено. Мы не знаем этого. Но мы знаем послание, которое нам верено. Послание, оно предполагает, что человек должен покаяться, обратиться к Богу, и он должен пребывать в покаянии и вере, потому что послание о том, что все равно все спасутся, оно парадоксальным образом никого не спасает. А зачем мне что-то менять в своей жизни? Вот я помню, я читал историю про одного человека, он был неонацист. И он был очень злобный неонацист, он там пытался устроить теракт, там убить каких-то людей, каких-то иностранных рабочих, но сорвалось у него там. Он-то очень старался, но сорвалось, там как-то ему помешали. И потом до него стало доходить, что а вот если ад существует, то я точно нахожусь на пути туда. И вот эта мысль, она его как-то отрезвила, он подумал, что да, вот вообще-то, а что я? Да, я вот там с сердцем полным злобы и ненависти, я этой ненавистью живу, я упиваюсь, я буду в аду, если все это правда. И потом он покаялся, отрекся от этого своего неонацизма, и он стал христианином. А так ему бы сказали, да вообще не парься. Ты вообще бы их мог все взорвать, если это хочется. Это бы никак не отразилось на твоей вечной участи. Ты бы потом бы покаялся после смерти. И говоря о том, что ну, потом после смерти вы покаетесь, ну, это значит людей просто ну, сбивает с пути покаяния. Религиозные картины мира, созерцания разные, всех уравнивает атеизм и примеряет смерть. А почему атеизм тут надо выделять? Люди, кажется, как-то считают, что атеизм – это возможная позиция по умолчанию. Какие у нас основания принимать атеизм по умолчанию? С чего бы вдруг? Атеизм – это просто еще одно мировоззрение среди большого числа мировоззрений. Поэтому атеизм тоже нуждается в обосновании. Он никого не уравнивает. У нас нет оснований его выделять как-то в отдельную графу. Почему вы так настороженно относитесь к медитациям? Многим они, напротив, принесли пользу. Так. Ну, длинное сообщение. Я его не буду полностью зачитывать. Понимаете, в чем дело? Слово «медитация» оно может означать кучу очень разных вещей. И существует христианская медитация. Вообще само слово «медитация», оно латинское. Оно означает размышление. То есть человек медитирует, он сидит, он глубоко размышляет над священным писанием. Вот это будет медитация. Сейчас, правда, в английском языке, я заметил, чаще используется слово «contemplation» с тем же значением. Слово «медитация», оно, потому что оно приобрело такой восточный оттенок. Но восточные медитации, они исходят из определенной картины мира. Они исходят из определенной интерпретации вот, опыта, который человек должен получить. Я читал книжку Далай-ламы, и Далай-лама, он пишет о том, что к нему обращались какие-то либеральные христиане, чтобы он их научил медитации. И Далай-лама, к его чести, он тут большой молодец, он сказал, что я вас могу научить каким-то техническим приемам, ну, как успокоиться, как вот сосредоточиться, но я не могу вас как-то дальше двинуть, потому что мы с разной целью медитации. Мы просто в разные стороны направлены. Христиане ищут общение с живым истинным Богом, буддисты вообще отрицают нам личностность как таковую. То есть мы должны разобраться, где правда та, где истина. Для человека, переживающего духовный опыт, он обладает абсолютной достоверностью. Ну, обладает. Тут понимаете, какое дело? Что именно обладает достоверностью? Вот любой духовный опыт неизбежно интерпретируется. Он неизбежно как-то, человек ему ищет какое-то место, он его как-то укладывает, он его как-то описывает на языке, который у него уже есть. Поэтому духовный опыт, он не существует вне интерпретирующей традиции. Поэтому тут надо смотреть, а что это за традиция, какие у нее основания, какие у нас основания на нее полагаться. Сойти с ума можно, даже творя молитву Иисусову, так что не несите нам буддистов. Можно. Тут как раз такого рода практики, такие глубокие, мистические, они в православии предполагают духовное руководство, и это всячески подчеркивается, что не пытайтесь повторить это дома, что люди не должны пытаться быть великими подвижниками. На самом деле любая монашеская практика, она требует, собственно, монастыря, она требует опытного наставника, и обычно священники не поощряют мирян к тому, чтобы практиковать какие-то монашеские практики. Это не полезно, вернее, как это? Вот если это практиковать, то тут нужен монастырь, тут нужен, соответственно, отец игумен, нужен какой-то опытный наставник. Когда человек пытается это в домашних условиях все устроить, ну, он может себе действительно психику существенно повредить. Этого делать не рекомендуется. Так. Чем миф о Рождестве отличается от мифа о рождении Осириса, Митры, Кадма и других богов? Ну, тем, что это не миф. Во-первых, понимаете, миф – это определенного рода повествование, это определенного рода литературный жанр. И миф повествует о событиях, которые разворачиваются в мифологическом времени. То есть он не историчен в принципе, он происходит за пределами истории. Потому что задача мифа – объяснить, почему мир устроен вот так, как он устроен. Почему вот тут такие географические локации, почему тут это озеро. А потому что тут плакала красавица такая-то, и вот это ее слезы. А почему так устроено общество, почему так устроен мир вообще? То есть миф, поскольку он объясняет устройство мира, его действие разворачивается до истории, до того, как мир принял ту форму, в которой мы его сейчас видим. И это верно в отношении всех мифов. Миф – это вот в принципе так устроенное повествование. В начале веков, когда жил Ирмер, сели боги на троны могущества, и совещаться стали священные. То есть это что-то такое, что происходит в условном мифологическом времени. Рождество Господа происходит в историческом времени, и это уже резко отличает его от мифа. Это то, что происходит в определенной точке истории. Второе – это то, что, знаете, сейчас носят Рождество, как раз носят по интернету рассказы о том, что Митра родился 25 декабря. Митра не рождался 25 декабря. По крайней мере, у нас нет абсолютно никаких данных об этом. Ну, почитайте того же Барта Эрмана. Я как раз на него постоянно ссылаюсь, что он атеист, он не за нас, но он постоянно говорит вещи для нас полезные в том плане, что он разоблачает те атеистические нападки, в которые не верят сами грамотные атеисты. Вера в то, что языческие боги рождались 25 декабря, она связана с книжкой такого автора Керси Грейвс, который писал в 19 веке. В 1875 году вышла книжка «16 распятых спасителей». И где он говорит, что да, там вот история Иисуса Христа, она копирует более ранние языческие мифы. И на самом деле это фейк от начала до конца. Там нет каких-то реальных исторических данных. И сейчас это люди без указания авторства продолжают носить по интернету. Но это надо понимать, что это именно фейк. Почему священнослужители всегда так резко отзываются о словах «у меня Бог в душе»? Не является ли это банальной человеческой ревностью? Разве Бог не должен быть в душе? Разве так обязательно ходить куда-то физически в храмы, если так постоянно пребываешь повсюду с Богом в душе? Ну, как вам сказать, что это как брак, например. Вы не можете иметь брак в душе. Брак в душе предполагает, что вы живете с кем-то вместе, что вы разделяете жизнь друг друга, вы заботитесь друг о друге, у вас общая жизнь, и она в чем-то проявляется. И вера – это не просто признание того, что Бог существует. Такое признание, оно, конечно, не требует хождения в церковь. А вера – это определенное отношение. Это отношения завета с Богом. И эти отношения завета, они сравниваются с отношением брака или усыновления, или гражданства, или службы. То есть, это отношения, которые предполагают определенные обязательства, которые определенным образом проявляются. Христос говорит о крещении. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. То есть, для того, чтобы проявить веру, как Христос ее описывает, я должен креститься. Христос говорит о Евхаристии, сие творите в мое воспоминание. То есть таинство Евхаристии – это самое главное, что в церкви происходит вообще. И это предполагает общину, которая собралась вместе, которая эту Евхаристию совершает. То есть вера в смысле признания того, что Бог где-то там существует, но никак не влияет на мою жизнь, он сам по себе, я сам по себе, она не требует хождения в церковь, конечно. Но такая вера, она нас не ведет к вечной жизни. Вера, о которой говорит Христос, предполагает, что мы ее проявляем определенным образом. Вот вечное спасение мы имеем во Христе, как говорит апостол. Мы во Христе, то есть в союзе, в соединении со Христом. И этот союз, он проявляется определенным образом. Он проявляется в крещении, мы крещены, он проявляется в Евхаристии, то есть мы участвуем в Евхаристии, мы подчищаемся, и он проявляется в хранении заповедей. То есть то, что мы пребываем в союзе, в завете со Христом, это что-то такое, что знаменуется вполне себе определенным образом, что мы принадлежим Церкви Божией, мы посещаем богослужение. Вот в воскресенье утром я иду в храм. А вот это как, знаете, вот если у меня есть работа, я хожу на работу. Я не могу так работать в душе. Это, я имею какие-то отношения с работодателем. Если я имею веру, я хожу в храм Божий. И это очень важно, потому что вера – Это не что-то, знаете, ну, пассивное. Вера меняет нашу жизнь, когда она есть. Конечно, можно сказать, ну да, у меня Бог в душе. А и что? Какие это приносит мне результаты? На что это влияет в моей жизни? Христос говорит, верующий в меня имеет жизнь вечную. Он говорит о Евхаристии, едущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, я воскрешу в последний день. То есть вера, когда она есть, она побуждает каким-то действием. Вот я поверил, что Иисус есть Господь и Спаситель. В чем это должно проявиться? Ну, в том, что я пойду в храм Божий, я присоединюсь к людям, которые поклоняются Ему, которые Его признают, которые совершают Евхаристию, как Он заповедует. Когда мы к чему-то испытываем интерес, этот интерес же проявляется в чем-то. Вот, допустим, не знаю, вот у меня есть один дальний знакомый, который очень любит оперу. Я к опере равнодушен, но вот он очень ее любит, и он покупает там, где он живет, там есть возможность купить стоячий билет. Он человек очень стесненный в средствах, но он, тем не менее, идет покупает стоячий билет, у него нет денег на сидячий, и он там стоит всю эту оперу 3 часа, и наслаждается высоким искусством. Потому что он чуть не очень молодой, не очень крепкий, и тем не менее, вот ему так важно, так интересно послушать это оперное произведение, что он идет и там 3 часа стоит на ногах, заплатив за это деньги еще. Если человек любит Бога, если человек хочет его прославить, человек хочет ему послужить, но это должно в чем-то проявляться. И это проявляется в том, что человек встает в воскресное утро и идет для того, чтобы выразить свою веру, для того, чтобы поклониться Христу, для того, чтобы приступить к причастию. То есть вера, она нас должна вести, должна нас побуждать к определенному поведению. В нравственном аргументе в пользу бытия Божия из чего следует существование именно объективных нравственных ценностей и обязательств? Из нашего непосредственного нравственного опыта, который мы не можем отрицать. Вот. Что такое объективное? Значит, не мы их придумали. Вот есть какие-то требования, которые выдвигаю там, я лично. Допустим, ненавижу запах, не знаю чего, лосьона, к примеру. Требую, чтобы тут рядом со мной не было никого, кто бы использовал лосьон. Это мое личное требование. И никто не обязан ему повиноваться. Люди не обязаны следовать моим вкусам. Или требования, существующие в определенной культуре. Вот в индийской культуре нельзя есть говядину. Ну, нельзя, вот так у них принято, а у нас так не принято. Я читал историю про одного индийца, который учился в Англии, и он столкнулся с тем, что англичане чудовищно бездуховные люди, ничего не знают ни про дхарму, ни про карму, жрут эти говяжьи стейки и совершенно не парятся про то, как это ужасно. И при этом живут гораздо лучше индейцев. И он как-то очень огорчился на свою родную культуру, пошел в ресторан, съел там говяжий стейк, ему было мучительно больно, мучительно плохо. Потому что ему-то внушали, что это страшное табу. И он еще не страдал из-за этого. И вот если нет Бога, то есть только то, что нам внушили наши соответствующие культуры. Хорошо, у нас не принято одно, у них не принято другое. Все это одинаково является не больше, чем человеческим установлением. Есть такой философ Питер Сингер, который считает, что можно не только умерщвлять детей в утробе, не только делать аборты, можно умерщвлять и уже рожденных детей. Потому что он считает, что младенец, он лишен целеполагания, рациональности, самосознания, поэтому его убийство не есть убийство разумного существа. Вот свинья, она гораздо умнее младенца, поэтому свинью убивать нельзя, а младенец очень даже можно. У него есть достаточно обширный фан-клуб, Ну, он, естественно, атеист. И мы можем как-то его оспорить. В рамках атеизма нет. Вот есть одна группа людей, которая считает, что младенцев убивать можно. Есть другая группа людей, которая считает, что младенцев убивать нельзя. Между ними нет никакого судьи, который бы их рассудил. Поэтому в ситуации, когда нет этого объективного критерия, мы не можем сказать, что кто-то прав, а кто-то не прав. Мы не можем сказать, что, там, не знаю, расисты не правы. В своих глазах они правы, а нас они почему должны слушаться? У них такая система ценностей, а у нас другая система ценностей. И это все, что мы можем сказать. Но мы не можем уйти от того, что мы произносим нравственные суждения. Люди, которые будут отрицать бытие Бога, будут говорить, что расизм – это действительно плохо. Но тогда мы должны спросить, плохо с чьей точки зрения? С вашей лично или с точки зрения вот вашего сообщества? Ну да, ну и что? А с точки зрения индийского сообщества очень плохо есть говядину. И что? Всякий раз, когда мы говорим, что вот это плохо, вот так нельзя поступать, это действительно неправильно, мы исходим из того, что люди обязаны поступать определенным образом. А с чего они обязаны? Кто их обязал? Мы же не говорим, нам это не нравится. Что мне не нравится, это никого ни к чему не обязывает. Индийцы считают, что есть говядина очень плохо. Это кого-то к чему-то обязывает? Нет. Мы исходим, когда мы кого-то хвалим или порицаем, мы уже исходим из существования объективного морального закона. Неизбежно. Иначе наши похвалы и порицания не имели бы никакого смысла. Я попробую привести еще один пример. У Высоцкого была песня про африканского спортсмена, который его обошел, и про то, как была пропаганда дружбы народов, и он с этим спортсменом состязается, и этот спортсмен его обходит. Он лучше подготовлен, он старательнее тренировался, и он поет Высоцкий, хорош друг, обошел меня вокруг, а вчера все вокруг говорили, Сэм друг, Сэм наш гвинейский друг. И действительно, человек может меня обойти в состязании, но мне это неприятно, но это не делает его виновным. Он меня честно обошел. А вот если бы он меня обошел нечестно, если бы он мне там, не знаю, кнопку положил в кроссовку, могли бы быть к нему претензии. То есть мы, когда мы выдвигаем претензии к людям, а мы все это делаем, в том числе атеисты, мы исходим из того, что люди обязаны поступать определенным образом. И вот тут у нас неизбежно возникает вопрос, кто может налагать такие обязательства? Это не культура. Например, представьте себе там человека, который принадлежит культуре, где принято убийство чести. Там пошли слухи о том, что молодая женщина впала в блуд. Мужчины из семьи должны ее убить, чтобы снять позор с семьи. У них это считается обязанностью, это долг. У нас это считается преступлением. Какую культуру человек должен выбрать? И для того, чтобы выбрать, ему нужен какой-то критерий, который сам по себе находится вне той и другой культуры. То есть всякий раз, когда мы выдвигаем какие-то нравственные требования, вот так люди должны поступать, а так они не должны, мы неизбежно апеллируем к какому-то объективному критерию, который находится над всеми человеческими группами, над всеми человеческими культурами. Но я боюсь, что время эфира уже подошло к концу. Я очень благодарен всем вам за ваши вопросы. Большое вам спасибо. Но будем уже прощаться до следующего эфира, даст Бог. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.